Светлый вечер. На радио Вера.
У нас в студии поэт, писатель, профессор университета в японском городе Тояма Вячеслав Казакевич. Вячеслав, вы не разделили мои паники насчет того, что у детей, которые вырастают с девайсами, не будет такого прекрасного детства, как описано в вашей книге «За мной придет единорог».
Да.
А вторая книга, которая попала ко мне в руки, это книга о семье, «Охота на майских жуков»,
да,
где вы... Она тоже невероятно пронзительная, и вы просто рассказываете о родителях, о няне. Родители в этой книге описаны с очень большой долей иронии, очень местами даже беспощадно, я бы сказала.
Да, правда.
Вот. И при этом в этом чувствуется какая-то очень большая любовь. У меня вопрос такой. В православии, в христианстве родители, во всяком случае, в том христианстве, вот, которое, так сказать, мы воспринимаем, родители стоят все-таки на неком пьедестале. Почитай, почитай, отца и мать. Вот при этом я понимаю, что книга очень христианская. Вот как это можно сочетать? Вот такое трезвое отношение к родителям глазами подростка, да, и вот это вот христианское почитание родителей.
Да, но если говорить обо мне, то у меня получилось так, что как-то незаметно, я сам не заметил даже как. Родители часто отвозили меня на лето вот в деревню, и вот к родителям отца моего. И незаметным образом, вот как бы они стали для меня главными авторитетами моей жизни. Моя бабушка и мой дедушка. Дед был такой вот, ну вот то, что Пушкин писал, суровый славянин. Вот такой кремень совершенно. Но бабушка, может быть, была еще больше кремень, потому что, ну, я могу сказать, в 30-е годы рядом взрывали церковь. Они были очень верующей семьей, и прошел слух, что вот когда будут как-то церковь сносить, обязательно ударит молния и убьет всех безбожников. Дед пошел смотреть туда, ударит ли молния. Вот. Молния, к сожалению.
Ну, или не к сожалению, все-таки как-то пощадили людей, небеса.
Ну, пощадила, да, прошу прощения, может быть и так, да. Вот, сгоряча скажешь еще и не такое.
И дед пошел смотреть.
Дед пошел смотреть. Он вернулся домой, сорвал со стены икону и пошел к печке, чтобы бросить ее в печку. Бабушка встала, бабушка считала, она всегда говорила, мужу надо ладить. От слова «лад», да. Но здесь она встала перед печкой, раскинула руки, сказала: «Бросай меня в печку».
Ничего себе.
И она защитила икону. Вот эта семья как-то вот, вот они были для меня примером. И как-то вот мои родители, которые были советскими такими чиновниками провинциальными, как-то после этого вот, не то, что я смотрел на них свысока, нет, совершенно, но я все время сравнивал вот их с этой тихой, спокойной, строгой и твердой очень семьей. Вот у нас семья была более безалаберная. Наверное, отсюда больше иронии.
Вообще, мне кажется, это целая тема отношения именно с бабушками и с дедушками. Я это причем замечаю даже не только по разговорам, а как-то по... Ну, такую, может быть, я слишком громко сейчас скажу, по некоторой тенденции в русской литературе, потому что, ну вот, я прошу прощения, что упомяну в студии писателя других писателей,
да.
Но вот если взять один из таких нашумевших и больших успехов в литературе, роман «Лавр» Водолазкина, там главного героя воспитывает дед. Если взять роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который получил премию «Русский букер десятилетия», там тоже главный герой очень любит дедушку, и, собственно, вокруг отношений внука и деда все выстраивается. И очень многие люди, которые приходят к нам в студию, говорят о своем приходе к вере, говорят, ну, в силу, видимо, абсолютно понятных исторических причин, говорят не о родителях, а в первую очередь всегда вот на меня повлияла бабушка, дедушка, которые еще ту веру застали, сохранили и, может быть, даже специально не стараясь, передали. Какой-то,
да,
феномен наших дней, вот отношение внуков и бабушек, и дедушек.
Да, это верно, потому что, ну, если говорить о моем поколении, конечно же, наши родители были советскими людьми. А наши бабушки и дедушки, при том, что имели советские паспорта, все-таки они были воспитаны в другой культуре, с другими корнями. Они сохраняли то, что у родителей уже не было. В нашем доме иконы не было, а у бабушки я спал под иконами.
И это как-то, наверное,
думаю, да, потому что каждый вечер, когда меня укладывали в постель, бабушка растягивалась на полу и долго-долго молилась.
Все это в одной избе, в одной комнате, да?
Все это видно? В одной избе, в одной комнате, поэтому каждый вечер, конечно же, я все это видел и слышал. Это не могло просто не повлиять. Это просто не могло повлиять. Поэтому, когда мы с женой, вот все-таки мы сначала, ну, просто советская свадьба и так далее, но все-таки в конце концов мы венчались с ней. Вот, венчались у известного священника. Это протоиерей Сергей Вишневский, настоятель храма святых Флора и Лавра в селе Флоровском Ярославской области. Он раньше служил в Москве, но потом переехал туда, в храм, где раньше был священник моего отец.
Вот вы сказали про то, что все-таки в итоге вы решили повенчаться. А что дает семье уже сложившееся, уже состоявшееся венчание? Что прибавляет? Из чего вырастает это желание и эта потребность? Для вас это как было?
Для меня, ну, как бы, ну, вот наш брак стал еще священнее, еще чище, еще возвышеннее. В венчании принимал участие наш сын, венчались мы только в пустой храм, это полуразрушенный был храм, отец Сергий восстанавливал его, вот. И это настолько сильное впечатление произвело на всех нас троих, на сына, на меня и на жену, что после этого я написал стихотворение, которое сейчас, если вы позволите, давайте я вам прочитаю.
Не то, что позволим, мы попросим вас его прочитать.
Вот стоим мы в церкви, я с женою, сын со свечкой тоненькой и пылкой, и священник возле аналоя в ризе, что протерлась над затылком. А на небе, на алмазном троне, Бог сидит в сверкающих обновах, смотрит сверху вниз из-под ладони, видит храмик среди волн сосновых, и, помедлив, сельскую церквушку, где четыре человека мерзнут, будто детство, дряхлую игрушку поднимает ласково на звезды.
У меня мурашки.
Ух!
У меня мурашки.
Ты первый
сказал. Спасибо огромное.
Спасибо.
Не за что.
Вячеслав, я, поскольку мы говорили о родителях, почему-то вспомнила тоже такую историю, что... Ну, меня тоже воспитывал... Я тоже говорила всем, что меня воспитывал бабушка и дедушка. Они, правда, не были верующими, потому что бабушка была такая еврейская, ба. Вот. Ну, и дедушка тоже был еврейским дедушкой. Вот. Но вот за... Когда я стала вырастать, я начала читать психологические книги. Я выяснила, что у меня было очень много психологических травм, потому что родители там уезжали куда-то на заработки, там что-то еще такое. И у меня возник целый список претензий к родителям,
да,
которые я несла гордо перед собой. Вот, я помню, что мне исполнилось, Костя, ты не поверишь, 30 лет, когда на дне рождения я сказала какой-то тост, и я сказала маме: знаешь, я, пожалуй, снимаю с тебя все претензии, которые у меня были, и мама заплакала. Вот. Скажите, вот у вас с родителями были такие какие-то...
Безусловно, были. И я думаю, в общем-то, почему я чувствую вину до сих пор? Потому что, наверное, это было такое горе от ума. Я очень много читал с детства. Такой книжный мальчик был. А моя мать родилась в глухом белорусском, в глухой белорусской деревне. Вот, и... Хотя она и окончила техникум после этого, и работала там бухгалтером и тому подобное. В общем-то, конечно же, я видел, что многое из того, что я знал уже в 14 лет, мать моя об этом не слышала. Ну вот, чтобы вы как-то увидели, поняли, какая была у меня мать, которую я очень любил и люблю. Давайте я прочитаю вам еще одно стихотворение. «В небе туча плывет нехорошая. Мать с постели встает тяжело. Закрывает розетки галошами, чтобы молнией дом не сожгло. В темной комнате пахнет больницей, гром гремит, и с тоской слышу я: это все на своей колеснице разъезжает по небу Илья. Скачет близко огромная лошадь. Села мама на край простыни и с надеждой глядит на галошу, что спасет от пророка Ильи».
Спасибо огромное. Спасибо.
Поэтому, конечно же, да, были претензии, возможно, другого порядка, чем у вас, но, конечно же, были разные ссоры и споры, безусловно.
Ну, а они пришли к какому-то завершению, разрешению, к переосмыслению с вашей стороны?
Да, конечно же, потому что я теперь очень хорошо понимаю, что при всей необразованности моей матери, при всем том, что она не знала высокой культуры, литературы, искусства и прочее, ею двигала чистейшая любовь к детям во всех ее поступках. И только за эту любовь, я уж не говорю о том, что она родила меня, конечно же, я должен был быть ей обязан. Но когда она была жива, я этого не ценил и не сознавал. А когда она умерла, стало уже слишком поздно.
Вячеслав, я тут недавно, думая о вас, перечитывала ваш рассказ «Наедине с тобой, брат».
Да.
Совершенно пронзительный, где вы описываете, как к вам приезжает брат как бы за границу, такой немножко нелепый, немножко советский, такой вот раздражающий. И когда он уезжает и смотрит на банку из-под кофе, которую он, видимо, хочет с собой прихватить, и вот это все такое советское, и в конце концов вы устаете, и потом он уезжает, и это такое пронзительное прощание. Я даже помню последние строки, по-моему, это так, что я... Ну, скажите лучше, я оставляю на него Россию.
Да-да-да-да.
Ни много,
ни мало. Когда-то я написал стихи: «Дед наш больше не проснется, посидела вся родня. Брат, Россия остается на тебя и на меня». Я написал это, но уехал в Японию, а Россия осталась на моего хромого, больного и не очень-то, в общем-то, удачливого, лучше сказать, незадачливого брата.
Ох.
Но вы помните концовку этого рассказа, что я высылаю ему все время деньги из-за границы, а деньги мне платят за то, что я рассказываю японским студентам и аспирантам нескончаемые сказки о России и о русских.
А почему сказки?
Почему сказки? Потому что в детстве я рассказывал, мы спали с братом в одной кровати, вот, и в семье не было денег на вторую кровать, поэтому мы, так сказать, уживались вдвоем. И он младше меня на 5 лет, и вот чтобы он уснул, он просил меня: «Расскажи сказку». Вот. А я говорил: «А ты гладь меня по голове». И вот он гладил меня по голове, а я рассказывал сказки. И вот брат и сделал меня писателем.
Такая яркая картина из детства, сразу все понятно про эти отношения с братом.
Совершенно верно.
Спасибо.
Совершенно верно.
Писатель в гостях на Радио Вера сегодня.
Светлый вечер. На Радио Вера.
Вячеслав Казакевич, поэт, писатель, профессор университета Тояма в Японии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я вас хочу попросить еще одно стихотворение прочитать, которое меня очень зацепило. Я не хочу его цитировать сам, чтобы ничего не исказить, но оно, мне кажется, очень важно в нашем разговоре. Я просто напомню, как-то вот я не помню его первую строку, но речь о том, что к лирическому герою, говоря школьным языком, приходит дьявол. Вот можете напомнить этот текст?
Да, попробую. «С сумасшедшим банковским счетом, с сундуком драгоценных камней, с яхтой, с замками, с самолетом, с садом полным птиц и зверей. Черт явился в мою квартиру, изогнулся учтиво дугой, и промолвил ему я тихо: слишком поздно, мой дорогой. Видишь русских стихов тетрадку, что в нерусских краях сгниет. К сожалению, без остатка я всю душу вложил в нее».
Спасибо огромное, потрясающе. Мне это очень зацепило. Во-первых, надо сказать нашим радиослушателям, что вы напомните просто, что вы переехали в Японию в 93-м году,
да.
А это написано в 2002-м, если не ошибаюсь.
Да.
То есть это некий итог, ну, такого зрелого размышления о разрыве с Родиной, о смысле творчества обо всем на свете. Но мой вопрос даже не совсем об этом, а о том, что насколько... Я думаю, что человеку в вашей ситуации достаточно естественно было бы вот затосковать по родине, задуматься, а правильно ли было уезжать, а не оторвался ли я от корней своих. Мы об этом говорили сегодня частично. Могу ли я писать,
да,
в отрыве от той культуры, в которой рожден и воспитан. И я думаю, что кто-то этот кризис может не выдержать. Насколько семья и близость родного человека позволяет вот тот, ну, если угодно, кризис, который в этой ситуации описан, вот в стихотворении описан, пережить легче, проще, с минимальными потерями?
Вы знаете, вся моя семья абсолютно уверена, что поодиночке мы бы там не выжили и не остались бы, мы бы вернулись, безусловно. Потому что с самого начала, когда мы поняли, что вот куда мы попали и какая жизнь наступила, как-то вдруг у нас наступила новая близость, особая близость. То есть, ну, наш сын был обычный подросток до отъезда в Японию, но Япония совершенно его изменила. То есть мы возвращались с работы уставшие, голодные, бог знает, откуда надо было ехать там на метро, чужими дорогами разными и так далее, в чужой совершенно толпе, язык, который ты не понимаешь. Вначале мы ничего не понимали и не знали. А сын выходил нас встречать каждый вечер, хотя у него тоже были занятия в школе и так далее. Он готовил для нас ужин, он убирал квартиру. То есть, ну, в Москве ничего подобного не было. Не готовил он там нам ужины. То есть, как-то вдруг мы увидели, что вот что-то трудное, даже мучительное, как оно действует в двух направлениях. Или разрывает семью, уничтожает ее, или же, наоборот, делает ее еще более крепче. Я думаю, что у нас в Японии наступила совершенно особая близость. Японская жена нашего сына, она ему удивляется. Потому что японцы обычно, ну, звонят родителям, может быть, раз в год. Сразу после университета у них это очень резко. Все, деньги они зарабатывают с Ваней, свои, они живут своей жизнью, и семья уходит так. И раз в год на Обон ездят там в семью, понимаете, там встретятся с родными могилами. Наш сын звонит нам, ну, чуть ли не ежедневно до сих пор. Поэтому это очень удивляет его японскую семью.
А в Японии тоже принято вот расставаться с детьми, да, вот как какой-то возраст и до свидания?
После университета.
После университета.
Или, вернее, как только ребенок начинает работать, это твоя жизнь. У тебя есть свои деньги, снимай свою комнату или квартиру и живи сам.
Вы знаете, я когда вас увидела, Вячеслав, с Маргаритой, я даже, скажем так, когда я вас начала читать ваши письма, я бы сказала, что на вас появился очень сильный японский налет, потому что
Наверное.
Вы необычайно вежливы. Вот ваше такое утонченное какое-то письмо, вежливость, это первое, что меня поразило. Я подумала, надо с этим человеком быть очень аккуратной, потому что
Спасибо.
Он такой вот уже японский такой.
Я вам могу сказать, что одна поэтесса русская, она вот слушала и мне сказала: так нервно очень. «Слава, ну хватит уже говорить спасибо и извиняться». То есть некоторых это даже раздражает. Но тут ничего не поделаешь, потому что в Японии на каждом шагу сумимасен, гомен насай, аригато гозаймас. Все время спасибо, извините, спасибо, извините, спасибо. Поневоле к этому привыкаешь.
А скажите, вот что-то из японской культуры все-таки проникло в вашу семью, или она осталась такой целостной русской семьей?
Безусловно, проникла. Так, безусловно. Мы даже, конечно, особенно сын, так сказать, он больше, намного более японец, чем мы с женой, и нам поневоле приходится вот как-то вот в общении с ним это учитывать. То есть мы не задаем каких-то вопросов, там есть какие-то вещи закрытые, куда трогать не надо, есть темы, которые трогать не надо и так далее. Поэтому, безусловно, все это учитывается.
То есть он более закрытым получается человеком, да? Вот растет.
Он не более закрытый, он более сдержанный.
Более сдержанный. А какие темы нельзя вот трогать в японской?
Ну, темы, например, денежные темы, это не обсуждается никаким образом. Ага. Сколько кто получает, какие заработки. Никаким образом не обсуждаются взаимоотношения в другой семье, где были, что ели, что пили. В России любят об этом. А куда вы ходили вчера? Нет, там все это закрыто. Да, поэтому стараются о проблемах, о своих не говорить. Да, стараются, так сказать, не нагружать других людей своими проблемами.
Ну да, вопрос, это вам кажется правильным или неправильным? Для вас, вот по вашим ощущениям.
Для меня, я уже к этому привык. А вначале, конечно, это было странно. Вначале было странно. Но понимаете, здесь... Вот вы спросили сегодня, вот, а как же вот так вот, и вот отразилось ли это на творчестве, и вот как же вы выдержали вот все это. Вот я... Недавно был смешной случай, я рассказывал о нем на вечере, о том, как в университет Тояма по обмену приезжают русские студенты из университета, одного из московских университетов. Наши студенты едут туда на стажировку на год, а русские студентки приезжают к нам. И недавно вот приехали две студентки, они сказали, а мы вас знаем. Я говорю, как, откуда знаете, почему знаете? А нам про вас наш преподаватель рассказывал. Я подумал, о, как хорошо, про мои стихи уже рассказывают в университете и так далее. Вот, а, ну тут какая проблема? Иногда русские девушки приезжают в Японию и как-то так это остаются там, выходят замуж и не спешат вернуться в Россию. Поэтому я думаю, это проблема для некоторых вузов, особенно языковых, где обычно занимаются девушки. Поэтому перед отъездом вот этих двух русских студенток преподавательница собрала их и сказала, возможно, вы хотите остаться в Японии. Почитайте Казакевича, задумайтесь. То есть, как видите, я неожиданно стал таким средством пропаганды. То есть, я думаю, вот вся эта ностальгия и тоска, которые, безусловно, были у меня, они вошли в стихи. Но ведь в том-то и дело, что, посмотрите, очень многие вещи, пронзительные вещи о России, о русском детстве, о русских людях, ведь они не случайно созданы за границей. Вспомните Бунина, вспомните Шмелева, «Лето Господне». Ведь все это вот написано за границей. Все это тоска и ностальгия вот диктовали вот эти вот прекрасные книги. Поэтому совсем не удивительно, что появилась вот такая книга, как «Охота на майских жуков». Я хорошо знал, откуда она растет.
Ну, вы так рассказываете, что у меня сразу такой образ русского писателя, который отъезжает подальше за границу, чтобы пожестче погрустить по родине.
Да нет, у меня в молодости тоже был такой поэт, такой молодой, он как-то подошел ко мне и сказал, «Слава, хочу бездны». И я подумал, нет, милый мой, вот так вот искусственно бездна или приходит к тебе, или не приходит. А вот когда ты сам хочешь туда как-то зарнуть, обычно это не получается. Поэтому нет, писатель, который искусственно уезжает за границу, чтобы там вот ностальгии предаться, это ерунда. Искусственно уехал, он через две недели вернется, и чтобы не тосковать.
Ну, Вячеслав, у вас есть жена, которая вслух читает, как мы говорили сегодня, вам ваши произведения. Вот. А когда вы приезжаете в Россию, у вас тут целые толпы народа, которые жаждут общаться и поносить вас на руках. Вот у меня такое ощущение, что ваша жена перевешивает в данном случае.
Моя жена всегда со мной. И когда вокруг меня толпы народа, как вы выражаетесь, и тогда, когда я один. Она всегда рядом, я всегда чувствую ее присутствие. Недавно в последней книге есть стихотворение про нее. Если можно, я прочитаю вам это стихотворение.
С радостью.
Нужно.
С радостью.
Спасибо. Больше не буду тебя обижать, бешено хлопать дверями. Смирно под яблоней стану лежать под голубыми шарами. Станет мне волосы, гладит мать, а я с былинкою в пальцах примусь счастливо дрессировать жука в лазоревом панцире. Не торопись ко мне прилетать в синем автомобиле. Так это странно в вечности ждать тех, кого мы любили.
Спасибо огромное.
Спасибо, я сейчас заплачу, наверное.
Сегодня вообще говорят, что поэзии, поэзии не хватает аудитории. Как мне один, мне рассказывали про одного американского поэта, который живет в Чикаго, который сказал, что у меня, я хороший поэт, поэтому у меня 1000 читателей. Если бы у меня было там 2000 читателей, значит, я был бы плохим поэтом или хуже, чем я мог бы быть, потому что такое настоящая поэзия — элитарное искусство. А у вас еще ситуация в каком-то смысле усугубляется тем, что вы пишете на русском, а живете в Японии,
да.
И ваши читатели не в вашей стране.
Да.
Вот для вас-то какой-то есть в этом повод к переживанию?
Нет. Нет повода никакого переживанию, нет. И я думаю, настоящего поэта совершенно не заботит, сколько у него читателей. Один, два или три. Вы знаете, первая моя японская книга «Ползи, улитка» кончалась таким стихотворением. Стихотворение называется «Потом». Потом даже супа не будет с котом. От всей земли ни иголки. Останутся только стихи потом у Бога на скромной полке. Неплохо было увидеть ее простую, не очень гладкую, и чтобы в сборнике тощем моем месяц торчал закладкой.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вячеслав, а я правильно понимаю, что я все-таки, видите, возвращаюсь все время к истории ваших отношений с женой, потому что она меня все равно поражает.
Да.
Я правильно понимаю, что сейчас, когда вы, как вы говорите, профессор в отставке, да,
да,
как бы закончили,
да,
преподавание,
да,
у вас есть возможность жить вместе, воссоединиться?
Да, и вы знаете, это произошло только 2 года тому назад, и мы 15 лет вот горячо желали, вот, вот как было бы хорошо жить. А тут мы испугались даже слегка, потому что, ну, за 15 лет все-таки как-то появляются некоторые привычки, обыкновения, когда живешь одинокой жизнью.
Вот
я захотел, там, я сварил себе это, я захотел, я поел сейчас, ну, и так далее, так далее, так далее. Поэтому, честно говоря, мы оба, и я, и жена, вот так вот мы встречались с некоторой опаской. Слава Богу.
Заново познакомились.
Заново познакомились, все хорошо.
Ну вот теперь новая семейная жизнь,
да,
радостная,
да,
и полная неожиданных приключений.
Совершенно верно.
Слушайте, ну теперь я успокоилась к концу передачи. Я считаю, что это был какой-то хэппи-энд разговора.
Но теперь есть повод еще лет через 15 поговорить.
Да. С удовольствием.
Можно и раньше, конечно,
давайте
намного
попробуем.
Раньше, с Вячеславом Казакевичем, с поэтом, писателем, профессором университета Тояма в Японии, о семье, о стихах, о культуре, ну и, наверное, вот из всего того, о чем мы сегодня говорили, самое такое глубокое и пронзительное, это, конечно, о человеческих отношениях,
да,
о нас обо всех.
Спасибо вам огромное.
Не за что. Мне тоже было очень приятно с вами встретиться и поговорить в этой студии о важных и близких для меня темах.
Спасибо. В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».